эфиры «Радио Свобода» у студии Ганна Соус. А зараз про подею Беларуси и свете больше подробязно. Россия поставит Беларуси в 2013 году не больше за 18 миллионов тонн нафты. Такую пропанову отримала белорусская делегация на шале с первым вице-премьером Владимиром Сямашком, якая провела перемову в Москве. Чому российский бок не задоволил просьбу официального Минску, что это может означать для белорусской экономики, высветлял Олесь Дашинский.
Белорусская делегация, которая находилась в Москве 19-20 листопада, просила выделить на наступный год 23 миллионы тонн нафты. Однако домовиться не смогла, хоть керовник делегации Владимир Семашко напередодне заявил, что с Москвой уже поразумелись. Представники российского урада обвергли Семашко и передали ему свои пропановы только на 18 миллионов тонн. По воде Интерфаксу, это на 3 миллионы тонн меньше за сёлетние объемы и на 5 миллионов тонн меньше за те, которые домогают официальный Минск на наступный год. Комментуючи провал нафтовых перемовов, керовник аналитичного центра стратегии Леонид Заика отзначил, что жить на нафтовой иголце, коли 48% экспорта Беларуси складают нафтопродукты, вельми небеспешно. Левш погодиться, развернуться в инший бок и заниматься справой.
Это реакция России на то, что белорусы обманули, продавали нефтепродукты под видом растворителей. Россия просто ответила тем, что снизила эти поставки, чтобы не мухлевали. То есть с белорусской стороны была совершена принципиальная ошибка. Это реакция России. Но абсолютно адекватно. Должны одуматься, подумать над своими ошибками наши руководители.
До конца года еще есть час, сможет керовник Беларуси примусить Россию подписать нафтовый баланс на ягонных умовах.
Если будет в качестве залога собственность белорусская представлена. Все четко. Хотите работать нормально, работайте. Хотите врать и обманывать, тогда расплачивайтесь своим телом. Расплачивайтесь своей собственностью.
Поводле экономиста Бориса Жалибы, Россия тисне на Беларусь за того, что тая не выконывая своих обязаний по кредите Евразес.
Умовы продавать 100 год 2,5 миллиарда долларов державной власти. Беларусь отмовляется. Пусть это теснение и повинно змусить нашу керовницу выконывать свои обязательства. А основной покупник это, конечно, будет российский капитал.
Уживаючи гэты открытый тиск, российский бок разумее, что Беларусь трапляя усладанное становище, означает Жалиба.
Не будет нафты досталь, будет пассивный баланс, гандлевый, со всеми наступствами, сценария минулого года, валютный кризис и так далее. Недопоставка 5 миллионов тонн это такая дюра, что ее не закрыть. Это недоотрымание валюты. Это вельми тяжкий удар будет. Я думаю, баки будут снова добавляться, может быть, до 31 снежня, альбо нам треба знову же искать інші границы. Хоть Венесуэлу, альбо Азербайджан, альбо Казахстан и так далее.
У России отчувается дефицит на автопродуктов. И зрозумело, что до конца года Беларусь не сможет поставить, как домовлено, 5,6 миллиона тонн на автопродуктов. Бо поставлять их у Россию невыгодно. На Заходе можно продать значно дороже, означает экономист Леонид Злотников.
Россия зараз ведет себя твердо. И у нее свои проблемы. Все это почти ухнуло керовництво России до более жестких мер. Россия больше зацікавлена у досягненні своих интересов, чем белорусских. Россия для нашего внутреннего рынка не обмежевывает поставки нафты, а она только обмежевывает наши додатковые заработки на этой нафте.
Теперь Беларуси альбо доведется принять пропонованный объем, альбо продавать на российский рынок палива. Однако есть и еще одно выйстие, означает Злотников.
Нафту на других рынках, что белорусская экономика и робит переговоры с Азербайджаном, то переговоры с Казахстаном, а когда мы выбираем экономическую простору одежды, то там есть такая домовленность, что корректирование трубопроводами России повинно быть открыто для всех сторон. И Беларусь может перед Россией поставить питание прокачки казахстанской нафты про Россию в Беларусь. И Россия не имеет права отмолиться от этого.
С экономистом Леонидом Злотниковым гутарил Олесь Дашинский. Витебский областный следчий комитет отмовляется от любых комментариев по справе об выбуху ля управы КДБ 11 листопада, распочатой поводле артикула хулиганства. Жыхары Витебску высовывают свои версии, чему про гучное здарэнне сегодня ничего не шувать. Галина Бакунчик.
Апошнее, что вядома по справе выбуху каля Витебского КДБ, это змест официального поведомления, якое областный следчий комитет распаўсюдзіў некалькі дзён тому. У им говорилось, что у всех затрыманых, а их у первые сутки было некалькі десятков, уже отпустили. У тым ліку и трех человек, якія заставались подозрованными по этой справе тягом трех суток, и что подозрованных у этой справе нема увогуля. Даведацца, ці не скасавалі справу и ці не з'явіліся за апошнія дні новые подозрованные, не удалось. Прадстаўніца Віцебскага абласнога следчага камітэту Інна Грабачова адмовілася адказваць на гэтыя пытанні.
Настоящее время по уголовному делу управление Следственного комитета по Витебской области комментарий представителям средств массовой информации не дается. И причины не поясняются.
Застаецца меркаваць, што справу не скасавалі. Але чаму адказныя структуры перасталі інфармаваць грамадскасць пра ход следства, хоць у першыя дні гэта рабілі вельмі актыўна. Паведамлялася і пра выгляд выбуховай прылады, бляшанкі з піратэхнічнай сумесю, і пра два пашкоджаныя акны на першым паверсе будынка, і нават пра тое, што адзін з падазраваных гэта чалавек, які раней неаднаразова тэлефанаваў у КДБ і некарэктна выказваўся на адрас уладу. Віцебскі апазіцыянер Барыс Хамайда лічыць, што гэтая справа мае палітычны змест, бо выбух не выпадкова здарыўся менавіта каля будынка КДБ. І каб не акцэнтаваць увагу насельніцтва на палітыцы, пра выбух перасталі згадваць.
Калі сказаць, што гэта палітычная справа, тады трэба шукаць, што да як, хто арганізатары, хто выканаўцы. Не. У нас няма палітыкі, у нас і палітычных сілаў няма. У нас, яны кажуць, увогуле нет палітычных вязняў. Крымінальнікі усе, ну. У нас толькі адзін галоўны палітык у краіне і ўсё.
Спадар Хамайда згадвае, што хуліганствам абвяшчалі і самыя першыя выбухі ў Віцебску.
Історія паўтараецца, як у 2005 годзе. Там быў у Віцебску адзін, праз два тыдні апят у Віцебску, а потым у Мінску папасалі. І ўсё роўна хуліганка, а потым яны ўжо пачалі казаць тэрарызм.
Першыя віцебскія выбухі фігуравалі ў абвінавачванні расстраляных Уладзіслава Кавалёва і Дзмітрыя Канавалава, якіх суд прызнаў вінаватымі ў менскім тэракце ў 2011 годзе. Спадарня Галіна, якая падышла да Барыса Хамайды, працягвае ягоную думку.
Хто вам правду скажа, калі хто і ведае? Усе баяцца ад верху да самага нізу. Это па-першае. А па-другое, пасля теракту ўжо ўсе навушаныя, бо нельга ляпаць, не праверыўшы. Бо тады, як пачалі ляпаць, потым ўжо канцы з канцамі злізаць не маглі сваю гісторыю.
Любоў Кавалёва, маці расстраляянага паводле абвінавачання ў тэрарызме Уладзіслава Кавалёва, мае сваё меркаванне, чаму пра апошні выбух так мала інфармацыі. Яна лічыць, што віцебскіх хлопцаў асудзілі і расстралялі несправядліва па сфабрыкаваных матэрыялах справы.
Государство з первого дня каментировало 11 апреля, вплоть до расстрела. І даже после того.
Уже второй раз чорная куртка, чорная шапка, здесь уже не подойдут. И люди это понимают. Но взрывы продолжаются и продолжаются. Я не знаю, с чем это связано. Почему взрывы вернулись опять в Витебск? Но я не хочу сказать, что это просто любители там просто поиграть в петарды. Нет, здесь, наверное, что-то более серьезное.
Наколькі гэтая справа падаецца сур'ёзнай следчым органам, без афіцыйнай інфармацыі жыхарам Віцебску застаецца толькі здагадвацца.
Галіна Бакунчык.
В экспертызе свабоды перадача на тэму, якім Александр Лукашенко хоча бачыць КДБ. Кіраўнік Беларусі прадставіў камітэту дзяржбяспекі новага старшыню. Чаму Александр Лукашенко надае КДБ такую вялікую ўвагу? Якая колькасць супрацоўнікаў камітэту? Чаго можна чакаць ад новага кіраўніка КДБ? Гэта пытанне абяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Ежедневнік» Сергей Сацук і эксперт праваабарончага цэнтру «Весна» Уладзімір Лапковіч. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Экспертыза пра КДБ пазней у нашым эфіры. Владіслаў Суркоў, першы намеснік кіраўніка адміністрацыі расійскага прэзідэнта, дапамог рэдактарцы апазіцыйнага сайту атрымаць выязную візу з Расіі. Гэта дазволіла ёй уцячы ад пераследу беларускіх уладаў. Пра гэта піша французская газета «Ля Монт» у артыкуле «Беларускі голас за мяжы» са спасылкай на Наталлю Радзіну. Гэта рашэнне расійскіх уладаў ілюструе складаныя і часта супярэчлівыя адносіны паміж Мінскам і Масквой. Іх сяброўства пераменлівае, так характарызуе французская газета стасункі паміж Беларусю і Расіяй. Наталля Радзіна паведаміла нашай ніве, што звярталася да Суркова не асабіста, а праз расійскую праваабаронцу Святлану Ганушкіну, кіраўніцу камітэту грамадзянскае спрыянне. Радыё Свабода прасіла Святлану Ганушкіну распавесці, як Уладзіслаў Суркоў пагадзіўся паспрыяць уцёкам рэдактаркі апазіцыйнага беларускага сайту.
Я подошла к Вячеславу Юрьевичу и спросила, будет ли заинтересована Россия в том, чтобы журналисты из дружественной страны, но явно подвергающиеся репрессиям, обратился бы здесь за убежищем. И достаточно просто легко понял, что Россия совершенно не нужна. И ей дали возможность спокойно уехать. Я полагаю, что этот поступок делает честь Вячеславу Юрьевичу Суркову.
Российская правооборонца Светлана Ганнушкина. Редакторку сайту «Харта-97» Наталью Разину арештовали 19 снежня 2010 года на площади. Она стала фигуранткой справы об массовых непорядках. Ее накировали у Кобрин под подписку об невыезде. 30 соковика ей удалось таемно выехать с Беларуси. Позднее Наталья Разина отримала политический притулок у Литве. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Россия поставит Беларуси у 2013 года не больше 18 миллионов тонн нафты за место 23. Такую пропанову отримала белорусская делегация на шале с первым вице-премьером Владимиром Сямашком, якая провела перемогу в Москве. Витебский областный следший комитет отмовляется от любых комментариев по справе об выбуху левоправы КДБ 11 листопада. За узброенного конфликта у полосе газа под обстрелом 150 тысяч выходцев из Беларуси. У Беларуси завершается амнистия, примеркованная до Дня Республики 3 липня. Политвязни застаются за кратами. Спіс гучных справ у Верховным суде пополнила справа былого першого намесника старшини Менгарвыканкаму, якого обвинувачивают в отриманні хабару у особливо великим памеры. Згодно с официальными дадзенами, от початку 2012 года импорт легковых автомобилей у Беларусь снизился у 4,5 разы у параўнанні с попередним годом. Амбасадар Ізраіля у Беларусі Йосіф Шагал, адказуючы на пытанне свабоды пра магчымую пасярэдніцкую ролю Беларусі ў справе развязання ўзброенага канфлікту ў паласе газы, сказаў, што Ізраіль быў бы ўдзячны любой краіне, якая паспрыяе развязцы напружанай сітуацыі ў рэгіёне. На думку амбасадара, гэтая роля больш пасуе Расіі, якая мае істотны ўплыў на арабскі свет. З працягам тэмы Владзімир Глот.
Амбасадар Шагал усклаў усю адказнасць за абвастрэнне палестынска-ізраільскага канфлікту на Хамас. Дыпламат сказаў, што ягоная краіна вядзе не вайну, а хірургічную аперацыю. Ізраіль атакуе не сектар газа наагул, а выключна канкрэтныя аб'екты, канкрэтных людзей. Аднак пры такой скучанасці, якая існуе ў газе, немагчыма абысціся зусім без ахвяр, заявіў амбасадар Шагал. Ён згадаў, што сярод ракет, якія сектару газа штодня ляцяць на тэрыторыю Ізраілю, ёсць ракеты іранскай вытворчасці. Так само у сувязі з канфліктам амбасадар згадваў Сырыю і Турцыю. З усімі гэтымі краінамі у Беларусі добрае дачыненне. Гэтак сама, як і з Ізраілем. Гэта дало мне падставу запытацца, ці не магла б Беларусь выступіць у ролі перамоўніка-міратворцы. Амбасадар на гэта адказаў так.
Очень неожиданный вопрос. Скажем так, Израиль был бы бесконечно призначен любой стране, которая могла бы внести свой вклад в обеспечении той самой безопасности, за которую мы боремся много-много лет. Я думаю, что правомерно в этой ситуации, в контексте вашего вопроса, задать еще один. А почему бы это не сделать в Российской Федерации? Возможности, которые неизмеримо больше, объективно, я не хочу обидеть Беларусь, но намного больше, и их влияние на арабский мир значительно больше, чем у той же самой Беларуси.
Политолог Андрей Федоров давно цікавится этим регионом. И он наведывал Израиль. Политолях каже, что у израильско-палестинский конфликт уже утягнутые певные силы, и они значно мощнейшие и больше авторитетные за Беларусь.
На мой погляд, тут главное тем, что эти державы не воспринимают нас в якости серьезного собеседника, который может нечто сделать, быть посередником, до якого будут прислуховываться. Там задействованы значно больше великие и значные гульцы, такие как Соединенные Штаты, развяз. Ну, та же Россия в певной ступени, хоть и в меньшей. Думаю, что Беларуси тут мало что светит, коли бы она вот на самом деле попробовала стать таким посередником.
Не глядя на складанную ситуацию, громадяне Беларуси не отмовляются от наведывания Израилю, заявил амбассадор Шагал.
Очередь за визами в Израиль, она не становится короче. Вся та же очередь. То есть мы пуганы и перепуганы. Очень хорошо, что вы, кстати, спросили по поводу белорусов, живущих в Израиле. Я хотел вам сказать, что это 150 тысяч человек.
Дипломат додал, что многие из них теперь находятся под сталым ракетным обстрелом. Амбасадар Шагал рассказал и про стан здоровья былого керовника израильской выведки Масад Мейера Дагана. У кастрычніку у Менску ему пересадили печень. Цяпер ён праходзіць працэс рэабілітацыі ў адным з медычных цэнтраў Ізраілю, сказал амбасадар Шагал.
Я вчера разговаривал с его врачом. Печень прижила, судя по всему.
Дипломат додал, что у особи Дагана израильско-белорусские дочинения отримали вельми доброго лоббиста. И он выказал меркование, что в связи с допомогой спадару Дагану ставление израильского истеблишменту до Беларуси изменится установчий бок.
На прэсавай канферэнцыі ізраільскага амбасадара быў Владзімір Глот, а зараз абвестка пра адну з нашых будучых перадачаў.
Свае мемуары першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслаў Шушкевіч выдаў пад назвай «Маё жыццё – крах і ўваскрошанне СССР». У перадачы «Вольная студыя» аўтар патлумачыць, што ён меў на ўвазе пад словам «ўваскрошанне».
Ўваскрошанне Савецкага Саюза адбылося ў Беларусі ў значнай ступені. Больш за тое, пасля таго, як распавёў Пуцін, што гэта найвялікшая трагедыя, тое, што распаўся СССР, ён забыў прафесійны шпіён пра гулагі.
Вы на хвалях свабоды. На пачатку лістапада Мінгарвыканкам прыняў рашэнне правесці эксперымент на 2 месяцы з 1 снежня да 1 лютага забараніць продаж мацаванага пладова-ягаднага віна, якую народзе называюць чарніла альбо бырла. Днямі Александр Лукашэнка скептычна выказаўся адносна планаванай забароны на пладовае віно. Гэтай забароны нічога толковага не дадуць, забаронаю метадаю мы нічога не зробім, сказаў кіраўнік Беларусі. І Мінгарвыканкам адмяніў сваю ж пастанову. Забараняць ці не забараняць, як да гэтага ставяцца самі спажыўцы таннай алкагольнай прадукцыі. Гіна Студзенская размаўляе з некаторымі з іх на ганку вінна-гарэлачнай крамы ў спальным мікрараёне Менску.
То чернило, которое сейчас делают, его, конечно, лучше запретить, потому что при Советском Союзе было 3 семерки. Оно было хорошее, а сейчас, ну, гадость продают.
Ведаете, что гадость, а чему пьете?
Ну, так получается, потому что плохо, вот утром просыпаешься, плоховато себя чувствуешь. Ну, а чернила, оно ж дешевое, можно купить.
Заборонять продавать чернилы. Как вы лечите, это правильно?
Не, неправильно, потому что это бюджет государству.
А то, что народ спивается?
Народ спивается не из-за того, что в жизни такое получается.
А что жизни получается. Вот вы из раницы уже, я так думаю, на грудь приняли.
Да, принял.
Люди пьют, да, и, к сожалению, водка будет дорожать в любом случае. Людям похмелиться, знаете, как говорят, от чего заболел, тем лечиться и надо.
То бок, коли заборонять, народ будет пить горелку и знойдет, чем похмелиться все одно.
Ну, начнут гнать брашку. Люди придумают. Мы же славяне, мы же придумчивые люди.
Ну, а вы как лечить? Треба заборонять или нет?
От этого лучше не будет никому, потому что уже один раз мы наступали на те же грабли.
Спочатку Мінгарвыканкам сказал, что заборонят чернилы на 2 месяцы у якости эксперименту. А теперь Лукашенко сказал, что заборонами ничего не вырашили. Вот миновито это и чернилы.
Ну что чернила? Начнут пить суррогаты, начнут гнать самогон, начнут пить эти деколоны. Я думаю, толку не будет. Уже ж было при Горбачеве. Или еще мудрее. Будут скупать дешевле, продавать дороже. Как и было. Бабки вон стояли в 6 утра в елках и продавали это вино втридорога. Я думаю, ничего это не решит. И государство бюджет потеряет. Зачем? Хай пьют.
Так спиваются, с нацией спиваются.
Вы думаете, от того, что запретят, они пить не будут? Они будут пить что-то другое. Вон такие, что они пить перестанут? Вон уже паузе согнутой, в 5 погибели.
Если бы людям продавали нормальное, хорошее, честное вино.
Вино, да.
И все остальное, никто бы в жизни не пил гадость.
Никто да. бы в жизни чернил это не пил.
Так продается вино нормальное.
Кто вам сказал?
Ну вот, французские, итальянские.
Это все обман. Просто красивая этикетка, вот и все. А на самом деле, из тех же яблок сделано, что и чернила.
Я недавно хотел твоим родителям купить хорошее вино. Покупаю массандровское. Стоит бутылка массандра. Бах! А там не массандра. Я просто обалдел.
Кажут, что зараз и горелка неякостная. Разбавленный спирт.
Водка хорошая продается. Даже вот самая дешевая, вот, которая сейчас там стоит 309 там, чем-то тысяч, она хорошая.
Лепше за чернила.
Ну, конечно, ой, конечно. Просто чернила дешевле. И если его отменят, многие люди могут поумирать от сердечных приступов и в плане здоровья. Сейчас говорю, потому что ну, резко завязывать нельзя.
Это было пытание с меншуками на ганку винно-гарэлачнай крамы. Вы на хвалях свабоды. Згодна з афіцыйнымі дадзенамі, ад пачатку 2012 году імпарт легкавых аўтамабіляў у Беларусь знізіўся ў 4,5 разы у параўнанні з папярэднім годам. Гэта тычыцца як новых аўто, увезеных юрыдычнымі асобамі, так і ўжываных, на пастаўках якіх спецыялізуюцца перагоншчыкі. Усяго за студзень-верасень прыгнана блізу 60 тысяч машын. Падчас леташняга ажыятажу, калі Беларусь уніфікавала мыта з Расіяй, памер размытнёўкі стаў параўнальным з коштам патрыманага аўто, Беларусь было увезено больше за 280 тысяч легковиков. Передає Ігор Корній.
Експерт у автомобільній галіні Андрій Бабайцев каже, що спад активності на авторинку цілком прогнозований. Найперш поповненню автопарку не сприяє помір мита, який у шерагу випадків зробив машину у 2-3 рази дорожейшей, чим до 1 липня 2011 року. По-другое, за несколько летошних ажиотажных месяцев машин было увезено столько, что их доведется распродавать еще не один год.
В принципе, в соответствии с прогнозом. То есть избыточный ввоз в прошлом году везли-то в 2,5 раза больше, чем в нормальные годы, сравнивая статистику с наиболее благополучным 2008-м, был совершенно избыточный ввоз. По вторичному рынку я как бы сейчас оценки не дам. Понятно, что он сейчас складывается из разных составляющих. Это тот парк автомобилей, который остался, то, что могут владельцы продавать друг другу.
Про кругозворот уживаных автомобилей свечить и ассортимент на специализованных рынках. По воле назирания у менского автоаматора Сергея Маркелова, який жадая поменять старую Хонду на адекватный по воле кошту и якости трехгодовый аналях, хоть пропонов на той же Малиновце и шмат, але нечто выбрать складано. Гандляры не торгуются, бо не хочуть продешавить. З наступного года машины, набытые до 1 липня 2011 года, можно будет официально продавать на российском рынке. Тому и выходит, что за 1,5 года авто на продаж так и не потонели.
По большому количеству достаточно бюджетных, но при этом дорогих марок автомобилей можем заключить. Люди активно от них избавляются. Просто очень дорогих машин нет, деньги остались у тех, кто мог себе их позволить. А у тех, кто хотел купить премиум автомобиль, но не самый дорогой, по всей видимости, нет желания продолжать им владеть. И ни у кого нет желания их покупать. Пугает то, что очень много битых машин, которые восстановлены, но не слишком профессионально, так что даже без экспертизы можно отличить.
С другой половы 2011 года зауважную долю автомобильного импорту начали формовать юридичные особы, которые занимались поставками новых машин. Однако от соковика 2012-го они так само демонстрируют истотный спад объемов. Головной причиной – скасование под тиском России и льготов по податку на додаденную вартость. Москва черговым разом поклопотилась про своего внутреннего вытворцу, бо серьезной податковой полегкой начали користаться российские покупники, которые литерально спустошали белорусские автосалоны. Як каже представниця одної з дилерських компаній Ніна Котлярова, коли за перше полугодие з уліком одного сприяльного кварталу юридичним особам разом удалося увезти крыху больше за 11 тысяч авто, то другим на такие показники вывести складано.
Я все время говорю, что внутренних инвесторов, они вросли сюда корнями, они не просто вложили деньги, они расширяют свое производство здесь. И если есть такое партнерство, то в этом случае, по-моему, не стоит это запрещать. Пусть работают. Это один из способов привлечения денег и оборота в экономике.
На думку адмысловцев, до конца года белорусский автопарк в лепшем выпадку может пополниться еще на 5-6 тысяч автомобилей, але на агульной статистике это добьется неистотно. Таким чином, по этим показнику 2012 год станет одним из самых неудалых не только для потенциальных покупников, але и для державы. Спад активности навпрост разануе на поступление в бюджет грошей от размытневки. Згодно з офіційною статистикою, у коштовому вираженні автомобільний імпорт на гэтый момент складає 650 мільйонів доларів. У попередні роки лічби були у рази більші. Тільки розмитньовка приносила бюджету близу 1 мільярда доларів.
Ігор Корній з Мінську. А зараз Віталь Семашко про своє чергове подорожжя.
Ланцуг подій у часі гэтага подорожжа выбудуўся таким чынам, што і наўмысна было б не прыдумаць. Адначасова з маёй вандроўкай на Літчыну у прэзідэнцкай звездзе было надрукаваны інтэрв'ю віцэ-прэм'ера ўраду Міхаіла Русага з назвай «У сялян ёсць машыны, трактары і магчымасць адпачынку на моры». Я ж днямі наведаў вёскі, жыхары якіх самім жыццём, якое называюць выжываннем, адказалі спадару Русаму завочна. Маё падарожжа ў вёскі Яўсеевічы ды Янцавічы на Літчыне.
Вы на хвалях свободы. Я нагадаю, что 24 гадзіны на суткі працуе наш телефон аўтаадказніку Менску 266-39-52.
Трошки про справы стадзённыя, побытавыя. Нам часто напоминаюць, что за отяпленне ў кватэрах мы плоцім недзе асуткаў 30. Толькі астатняя держава, вось такая добренькая наша держава і наш галовны. А тут и дрэнна, и особливо в наступившем сезоне. ЖКХ подае слабое отепление у кватеры. А коли температура на улице выше за 4-5 градусов, на ночь и зусім могут отепление отключать. Тут хочется сказать, як оцепляють, так і лотим, і не треба нам і лгать про добренькую нашу соціально орієнтовану державу.
Назовете таку країну, те б ще державні служки відкрито заявляли, що вони співпрацьовують з єврейською заміжною розвідкою МОСАД і іншими розвідками. А як відомо, МОСАД співпрацьовує мусить на законній підставі, відкрито, з ЦРУ. Значить, і наші співпрацьовують з ЦРУ. На телеканалі ДОК-24 об этом повідомили світу три прокурорські агенти. Куди ж глядіть КДББ? Арештовує молодого чоловіка, який навряд чи має доступ до державних секретів. Терешка.
Апошнім часом чую, що шмат чого робиться для простого народу. Почула, що метро так само для зручності простого народу добре буде добиратися до місця праці і учоби. Тут я і задумалась, що такі просто народ. Ось мій син інженер, а жінка доцент. Ось такі просто народ. Ну, а не просто буде їздити у лімузинах, я так мягкую. А по суті, і те, і гэта вийшли з простого народу. Графьев сирот їх нема. Это ми їх обрали со своєго осяроддя, простих людей. І тепер яны еліта. І носять, як Мясникович, годинники за 35 тисяч доляров. Тому і другі імкнуться, як мога добратися до верха і отримувати добрі гроші. Ну не 500 доляров, як просто народ. Лариса, город Мінськ.
Дзвонки на свободу.
Вольный микрофон для наших слухачев.
Я пожилая пенсионерка. Только что по совету ее мужа я варила борщ на кухне и подумала, почему мне не позвонить на радио «Свобода».
Чему на Белорадио? Нема передачи подобной на звоночке, у якой можно было не только хвалоспевы для проводера спевать, але и критиковать его.
Телефонуйте на Менский номер 266-39-52.
Телефон «Аутоотказник» уключены круглые сутки.
Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Россия поставит Беларуси у 2013 году не больше 18 миллионов тонн нафты за мест 23. Такую пропанову отримала белорусская делегация на шале с первым вице-премьером Владимиром Сямашком, якая провела перемову в Москве. Витебский областный следший комитет отмовляется от любых комментариев по справе об выбуху леоправы КДБ 11 листопада. За узброеного конфликта у полосе газа под обстрелом 150 тысяч выходцев из Беларуси, заявил амбассадор Израиля в Беларуси Йосиф Шагал. У Беларуси завершается амнистия, примеркованная до Дня Республики 3 липня. Политвязни застаются за кратами. Спіс гучных справ у Верховным суде поповнила справа былога першага намесніка старшыні Менгарвыканкаму, якога абвінавачваюць у атрыманні хабару ў асабліва вялікім памеры. Згодна з афіцыйнымі дадзенымі, ад пачатку 2012 году імпарт легкавых аўтамабіляў у Беларусь знізіўся ў 4,5 разы ў параўнанні з папярэднім годам.